Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание в прямом эфире. В течение этого часа с вами будет протоиерей Алексей Ладыгин, настоятель храма во имя преподобной Ефросинии, великой княгини Московской, кандидат богословия, профессор Московской финансово-юридической академии. Ваши вопросы задавайте, пожалуйста, по телефону 495 959-59-39. А также вы можете присылать вопросы на номер 55-22. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» через пробел сам текст вашего вопроса с телефона или в интернете. Пожалуйста, мы будем рады ответить на ваши вопросы. Сегодня, дорогие братья и сестры, отца Алексея вы уже слышали в 20 часов. Программа наша открылась его словом на праздник святых первоверховных апостолов Петра и Павла. И вот сейчас, как мы и обещали, батюшка в прямом эфире у нас в студии. Благословите, отец Алексей.
Бог благословит.
У нас с вами сегодня всех прихожан и почитателей памяти преподобной Ефросинии и ее супруга, благоверного святого князя Дмитрия, хороший радостный день, радостная новость.
Действительно, мы вчера уже вечером ликовали, благодарили Господа за то, что Священный Синод вчера принял такое историческое решение объединить день празднования памяти преподобной Ефросинии Московской и Дмитрия Донского в один день 1 июля.
Первого июня.
И это событие действительно радостное, потому что эта идея возникла в нашей среде, где сугубо почитается преподобная Ефросиния, мы как бы очень хотели, чтобы День памяти Дмитрия Евдокии был в один день, как есть память Петра и Феврония, преподобных святых мучеников Адриана и Натальи и других святых угодников, которые жили вместе, несли крест семейной жизни и стали святыми. И особенно это важно в наше время, когда попираются ценности материнства, отцовства, когда забывается о благочестивой, целомудренной семейной жизни. Вот очень важно подчеркнуть еще подвиг наших соотечественников, которые не только созидали семью, но благодаря вот крепкой христианской семье созидали еще и российскую государственность. И вот эта идея, она, конечно, витала в наших головах, и мы думали, ну как это произойдет, кто же нас поддержит. И вы знаете, что при фонде Андрея Первозванного, святого всехвального апостола, есть программа «Святость материнства», которую возглавляет Наталья Викторовна Якунина. Замечательная женщина, патриотка нашего Отечества, конечно, которая очень много делает для того, чтобы подчеркнуть святость материнства. И вот когда они занимаются этой программой, то собирают огромное количество людей и поднимают самые насущные проблемы в нашей жизни. Это, конечно же, и матери-одиночки, это проблема абортов, это создание женских центров по реабилитации, поддержки женщин, которые попадают в трудную ситуацию. Наталья Викторовна, она буквально объезжает всю Российскую Федерацию, многие регионы. Я сегодня знаю, что она была целый день, провела во Владимире, подписывала договор и соглашение о сотрудничестве с администрацией в области, конечно же, такого женского служения, программы святости, материнства, поддержки, образования, различных центров материнства на территории уже Владимирской области. И во многих регионах она бывает. Это такая, я бы сказал, что она
подвижница,
неутомимая труженица на ниве созидания нашего Отечества. и, конечно, Церкви Христовой, потому что она, как христианка, не по-другому себя не мыслит. И вот мы как-то собрались и тоже посетовали о том, что вот есть многие идеи, но не все они увенчиваются. И Наталья Викторовна сказала, что ей очень симпатичен образ преподобной Ефросинии Московской как многодетной матери. Вот, и образ Дмитрия Донского тоже, потому что они сказали, что мы говорим о святости материнства, но мы забыли о роли отцов. Ведь от отца очень много зависит. Совершенно точно. И целая программа, конечно, была посвящена отцы за многодетные семьи. Помните, что в прошлый год приезжали наши мотоциклисты, которые проехали от Владивостока.
Да. Целый год прошел, да, кажется, вот недавно
было. От Владивостока было до Москвы, и которые как раз говорили о том, что необходимо, чтобы русские семьи были едины, крепкие и многодетные. И вы знаете, настолько были растоплены сердца людей, что подходили отцы со своими женами, мужья с женами говорили: вот я хочу детей, а жена не хочет. Жаловались на жены, и вот здесь высвечивалось.
Так бывает, к сожалению, да. Да, вот мы, да, сегодня об этом, наверное, тоже еще успеем поговорить. Есть такие.
Высвечивается очень важная роль и отцов в созидании семьи. И такое вот понимание, что и муж, и жена должны быть настолько едины, чтобы и были настоящие, подлинные, большие наши христианские семьи, чтобы дети не были при живых родителей сиротами. И вот Наталья Викторовна, она как-то подхватила эту идею и говорит: здорово, ведь мы как раз, они избрали преподобную Ефросинию Московскую небесной покровительницей своей программы, вот, заговорили об отцах, но а кто о многодетной семье? И здесь образ такой настоящий, любящий, подлинный христианской семьи, многодетной семьи являет преподобная Ефросиния Евдокия и святой благоверный князь Дмитрий Донской. И в итоге, конечно же, Наталья Викторовна обратилась к святейшему патриарху с просьбой, чтобы рассмотреть вот возможность празднования в один день памяти Дмитрия Донского и его супруги Евдокии, воинцев преподобной Ефросинии Московской. И вот вчера мы увидели, что и святейший патриарх Кирилл, и Священный Синод поддержали эту идею, утвердили ее, и, конечно, решение Священного Синода для нас свято. И члены Священного Синода, если одобрили, это значит, эта идея действительно достойная, и для многих-многих сегодня особенно будет важно видеть образ преподобной Ефросинии Московской, Дмитрия Донского. И я думаю, что многие-многие, особенно в нашем московском регионе, изберут для своей семьи небесного покровителя Дмитрия и Евдокии в подражании вот такой настоящей подлинной любви, совместного несения креста, верности обязательно, конечно, но и многодетности. 12 детей – это здорово, это совершенно замечательно, и они все сделали для того, чтобы было много детей, с одной стороны, но с другой стороны, они не говорили о том, что мы многодетная семья и больше ничего не можем делать. Они показали, что при этом можно и быть первыми лицами государства, созидать Московскую Русь, не просто управлять, а созидать в тяжелейшее время внутренних каких-то противоречий, внешнего врага. И, конечно же, показали, что при всем этом они оставались христианами. Летописец очень хорошо говорит о том, что Дмитрий и Евдокия в молитве соревновавшиеся. То есть, конечно, вот соревнование – это не то, что какое-то соперничество у них было, кто больше сделает, тот и молодец. Конечно, нет, они не уступали в молитве друг друга. Если муж молится, то и жена молитву не опускает. Если муж в ночью творит бдение, то и жена не ложится рядышком с ним молится. говорится, если муж живет в постничестве, то и жена заражается этим постничеством. Вот. И о Дмитрии Донском очень хорошо говорит летопись, что он каждый воскресный день причащался. Для многих мужчин, особенно которые занимают особое положение в нашем обществе, это пример и, наверное, залог, ответ на то, что если хочешь быть успешным, если хочешь продвигаться по служебной лестнице, если хочешь, чтобы у тебя все получалось, ты приносил бы пользу и своему государству, и церкви, и своему народу, и близким своим. Вот научись образу жизни святого благоверного князя Дмитрия Донского, подражай ему в духовной жизни, и тогда ты будешь самым успешным в этой жизни. Ведь сейчас мы подражаем как? Все хотят быть креативными, получить хорошее место, образование, что еще? Конечно же, какие-то связи пролезть, там, подставить, что-то еще сделать, и вот тогда я буду самым успешным человеком. Нет.
И можно, сил сколько на этом, да, теряют, вот в этом
можно
соревновании.
Можно совершенно очень просто сделать. Просто подражать святому благоверному князю Дмитрию Донскому. Молиться утром, вечером, ходить в храм Божий, каждый воскресный день причащаться святых христовых тайн. И будешь вот таким человеком, который совершит нечто великое и очень важное для нашего Отечества, как сделал святой благоверный князь Дмитрий Донской, объединил нашу русскую землю. И мы никогда не забудем слова великого историка Ключевского, который сказал: на поле Куликова пошли разные народы, а вот с поля Куликова вернулся единый русский народ. Вот что сделал Дмитрий Донской. Если кратко говорить о роли его в истории нашего Отечества. И прожили-то они ведь немного. 39 лет прожил святой благоверный князь Дмитрий Донской. Но при этом, умирая в 39 лет, он родил с Евдокией 12 детей. Евдокия пожила тоже немного, всего 54 года. Вот, и тоже ведь не богатое ее было житие летами, но богатое делами. Как в семейной жизни, так и теми добрыми делами, которые она успела сделать. Летописи, жития слагаются сейчас, книги пишутся, историки восхищаются, православные христиане ее жизнью назидаются. Какая мудрая женщина, как она себя поставила. Она не противопоставляла себя никогда мужу. Она была его помощницей. Она всегда подставляла свое плечо ему. Она поддерживала его. Но при этом еще и рожала детей. Была настоящей подлинной женщиной, которая ничего не искала, но исполняла свое жизненное предназначение. Какая женщина, если не мать? А какая я мать, если я, у меня нет детей? Вот. И преподобная, конечно же, рожала детей. Конечно, она принимала участие в государственных делах. Конечно, она постоянно творила милостыню. И понимала, что мужчина, муж, он не может заниматься делами благотворительности. На нем государственное попечение, на нем войско, на нем боярская дума, на нем хозяйственные вопросы. При этом он молитвенник, он не опускает молитву.
И воин, сколько он сражений пришлось.
Да,
он
воин.
Когда уж там было.
И, конечно же, а кто заниматься должен благотворительностью? Супруга. Милостыню творить. И она творила эту милостыню и творила не по принуждению, а по любви к чадам своим. А чадами были все москвичи, потому что она понимала, что она ответственная за всех. Она обходила бедных, она обходила деревянные строения, она строила и пыталась всех поселить погорельцев и разместить их в какие-то строения, чтобы они не оказались в нашем суровом климате под открытым небом. Она приносила милостыньку вдовам и сиротам. Никого не оставляла, ведь сирот и вдов очень много было. Это не сейчас, когда какие-то несчастные случаи в основном делают нас сиротами или тяжелые болезни. А ведь тогда постоянные войны. были, и в этих военных действиях погибали мужчины. Мужчины жили недолго, почему спешили жить, спешили рожать детей, потому что оставить после себя семьи, оставить тех, кто будет защищать отечество, кто будет помогать матери, кто будет возделывать землю, кто будет из них надежной опорой, потому что сами уходили в путь сия земли с полным исполненным долгом, потому что они сделали все, что им было предназначено. Защитили Отечество, они самое важное, главное сделали, и понимали, что они там не останутся без награды у Господа. Но хотелось по-земному, чтобы были вокруг их жен кто-то, кто бы им помогал, кто бы утешал их старость и наполнял их жизнь.
Как и у преподобной тоже.
Как и у преподобной.
Было, да? Дети выросли,
да. Судьба именно такая была у них. И вот преподобная, она все делала. И мы вот сейчас смотрим, действительно, вот святейший патриарх, особенно в семейной жизни, он призывает к тому, чтобы мы смотрели на образ Дмитрия и Евдокии, молились им, чтобы семьи укреплялись, чтобы семьи наполнялись целомудрием, чтобы детский крик наполнял их семьи. Вот, и если он прекрасно сказал, как он сказал о том, что если вы видите, что не ладится в ваших семьях, если у вас ничего не получается, молитесь преподобной Евдокии Ефросинии Московской, просите ее, и она своим заступничеством, предстательством у престола помощи, у престола Божьего никого не оставит без помощи.
И вы такие примеры ведь тоже знаете, да, батюшка, как настоятель, может быть?
Очень много примеров, вот, и сейчас я говорю из прихожан, да и вообще, вот, многие приезжают на наш приход, они избирают преподобную и святого благоверного князя Дмитрия Донского своими небесными покровителями семьи. А некоторые приезжают, чтобы повенчаться в храме, потому что хотят повенчаться в том храме, который посвящен великой женщине. У нас на престол и основной посвящен святому преподобной Ефросинии Московской, а представной престол в честь благоверного князя Дмитрия Донского. Вот здесь она соединилась, чета.
Вот. А икона общая, батюшка, икона будет теперь общая. Писаться или есть она?
Она уже есть.
Есть.
На нашем приходе есть. Мы очень много подарили таких икон. Одну из первых икон мы, кстати, подарили Наталье Викторовне Якуниной и Владимиру Ивановичу. Вот. Вручили в храме Христа Спасителя, когда было 2 года назад.
Форум был.
Да, был и форум, и было как раз у нас мероприятие, посвященное открытию поклонного креста преподобной Ефросинии. Вот. А в нашем храме сейчас еще, ведь вы знаете, поставили мы памятник Дмитрию Донскому и преподобной вместе с детишками. Образ такой настоящий, подлинный, целомудренной семьи. Вот. И в то же время, конечно, в которой есть радость вот, огромного количества детей. Вот, поэтому вот это событие, оно, конечно, нас наполнило. Мы сегодня, вчера, мне в батюшке уже сразу, кто побыстрее добрался до компьютера, долго не печатали журналы Священного Синода, и когда их уже напечатали, мне сразу посыпались СМС-сообщения.
Поздравления, радость, да.
Вот, очень надо было слова благодарности, конечно, сказать и владыке Феофилакту Дмитровскому, управляющему Юго-Западного викариата. Он тоже дружит с фондом Святого Всехвального Андрея Первозванного. И он тоже поддержал, очень подсказки хорошие сделал. Как-то, вы знаете, вот вокруг этой идеи все объединились. Но мы очень рады, что и Святейший Патриарх благословил, и Священный Синод утвердил, и как бы вот это решение, оно уже не имеет обратного действия. Мы понимаем, что мы жили этим многие годы, и когда вот к этому приходишь, думаешь, Господи, вот чувствуется, что само небо откликается на твое внутреннее переживание и на ту радость, которая вот произошла, потому что можно и проводить и праздники, посвященные и семье, вот, и образу этой великой семьи. Говорить уже о семейных ценностях на примере первых лиц государства. Я как-то недавно был на телевидении, вот, на телеканале «Союз», один человек мне задал такой вопрос в прямом эфире. А кто, вот, наши руководители должны придерживаться вот правила нравственного, такого благочестивого, что они должны крепко сохранять свою семью, показывать пример вот нашим гражданам нашего Отечества, или все-таки не должны, а если должны, и они так не поступают, кто им должен об этом говорить? Но тяжело сказать сильным мира сего о том, как они должны жить, какой они пример должны нести. Я ответил так, что им должно указывать на это все общество. Общество должно поднимать к своим руководителям такие нравственные планки, вот, которые руководство должно исполнять. И не поддерживать в то же время такое руководство, которое не будет выполнять вот эти духовно-нравственные принципы наши христианские. Потому что очень страшно, когда мы умалчиваем и предаем забвению то, к чему мы должны стремиться и в чем мы должны совершенствоваться. Вот если почитать житие Дмитрия Донского и Евдокии, то о Дмитрии в летописи говорит, что они были совестью народа. Народу не приходилось обличать святого благоверного князя Дмитрия Донского в неправильном житии. А народ, наоборот, обличался, если поступал неправильно, высотой духовной жизни и нравственной жизни своего великого князя.
Ну ведь князь действительно, он был и отец народу.
Да.
Эта миссия тоже
и
была.
И он нес пример. И вот каждый его имеет большую ответственность. Вот многие стремятся быть руководителями, быть депутатами, быть правителями на разных уровнях вот светской такой жизни. Но нужно помнить, что при всем этом есть еще большая-большая ответственность за то, как вы живете, какой пример показываете своему народу. И эта ответственность уже не перед народами, не во время очередных выборов, а, конечно же, перед самим Отцом Небесным. Вот. И на том страшном суде придется, конечно, отвечать за вот такую жизнь.
Господи помилуй, да, чем выше, больше прав, тем выше ответственность, это правда. Батюшка, вы сказали, вот долгие годы, а я посмотрела, это вот время-то летит быстро. Кажется, ведь все это было не так давно. Действительно, первый камень, оказывается, вот я посмотрела в историю храма, камень закладной в этот храм, каменный в Россине и Московской, был сделан ровно 10 лет назад,
2005.
В июле 2005 года.
Да.
Вот, поэтому, конечно, ну, община существует чуть больше, там, наверное, лет 12.
13 лет в этом году. Община еще больше существует, но мы как бы этапы начинаем считать вот сейчас,
ну, да, когда
меня назначили, да, когда появился
пастырь,
настоятель общины, тогда так настоятелем общины святейший дал мне покойный святейший патриарх Алексей дал указ о том, что я назначаюсь настоятель общины, храма не было.
И вот, вот, да, и вот всего-то каких-то несчастных, ну, что там, 10, по сравнению с историей, ведь раньше храмы,
ну, да,
строились десятилетиями, а тут стоит прекрасный храм, молится уже давно, теперь вот памятник есть. Меня, кстати, спрашивали, видели, что среди таких священных реликвий храма есть и камень от гробницы преподобной, где он находится, просили уточнить, вот я вспомнила.
Камень у нас
сейчас
есть, действительно, он у нас немножко, как и некоторые мощи святых угодников Божьих, у нас около 300 частиц мощей святых угодников Божьих, и нашей русской православной церкви, и вселенских святых, вот, но не все выставляем, потому что мы порой боимся, в наше время это могут и украсть, поэтому что-то убираем и выставляем все буквально только
на праздники, да?
Нет, у нас раз в месяц мы каждый вторник служим акафистный. У нас каждый акафист посвящен какому-то событию. Например, один раз в месяц мы обязательно служим акафист о здравии святейшего патриарха Кирилла и целенаправленный президент Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Он крестьянин, мы должны молиться, особенно в наше трудное и тяжелое время за него. И вот мы посвящаем акафист, потому что Дмитрий и Евдокия тоже первые лица государства. Они знали, какие труды несет человек, который управляет государством. Поэтому вот один из акафистов мы раз в месяц посвящаем первому лицу государства и первому лицу нашей Русской Православной Церкви, Святейшему Патриарху Кириллу. Второй акафист мы посвящаем, вот сегодня мы служили акафист, после акафиста освящали поясочки на чудотворной иконе преподобной Ефросинии Московской, женщинам от немощи их и, конечно, чтобы они имели дар чудородия. И такие поясочки освящались, мы с вами не раз говорили, на гробнице в Кремле, в Вознесенском монастыре. Сестры обители, об этом Шмелев пишет, сестры обители освящали, и женщины одевали, и те, кто были бесплодными, имели счастье быть мамами. Вот, поэтому мы обязательно освящаем, и люди, когда приходят, могут взять в нашем храме эти поясочки. А вот другой как раз акафист мы посвящаем... Тоже мы поем акафист, а в конце акафиста, на акафист, мы выносим все наши святыни, чудотворные иконы, частицы мощей, много мощевиков выставляем на середину храма. Вот, и после акафиста как раз вот эти все святыньки из наших запасников выносятся, и можно будет приложиться ко всем святыням. Мы поем в это время вместе с народами и разные песнопения, молитву Матери Божией, Царица Моя, преблагая, и поем киевским распевом «Верую, и величит душа моя Господа», потому что посередине храма стоит, наверное, несколько 5 или 6 столов, и там вот все святыни, и можно приложиться к святыням. Вообще, по вторникам, когда акафист, у нас как такая радость, торжество духа, и очень уже многие приходят люди, потому что не одна сотня людей приходит в этот день на акафист, и мы все вместе поем. На распев, акафист, вот все с акафистниками, чтобы каждый поучаствовал в богослужении. Это, вы знаете, вот торжество духа. Настолько он поднимает настроение.
Единые усты, единым сердцем.
Вот. И я, когда по своим каким-то служебным делам, то административные вопросы, то послушание какое-то мне даст священноначалие. Я порой, когда не бываю на кафесте, я себя чувствую опустошенным.
Чего-то не хватает.
И что-то я потерял. И как будто меня как и ограбили. Вот, поэтому сам вот, а когда есть возможность, прям настолько так радостно бывает. Выходишь, и люди такие вот не расходятся. Обычно спешат куда-то, это уже 20:00 вечера. Мы в 6 начинаем, сначала утреннюю отслужим, а потом акафисты. И к 6 люди подтягиваются, прихожане наши, и вот вместе отпоем, потом еще и поговорим, все благословятся, с батюшками побеседуют, и до 8 так и не расходятся. Вот действительно,
атмосфера вот,
такая добрая, дома, да? Очень домашняя атмосфера, и в то же время она так и наполняет тебя, и ты идешь такой одухотворенный, даже вот не чувствуешь, сколько в тебе там килограмм как бы это, по воздуху идешь, поднимается и настроение. Это всегда вот, когда в храм враг рода человеческого, он мучает нас. Ой, не ходи, ой, не надо, ой, устал, ой, полежи. Ой, этот фильм хороший, сериал.
Дождь вот такая, пошел,
дождь
ветер
пошел,
подул.
Да, солнце, жара сильная, или там холод, мороз. Но когда придешь, переломишь себя, назад возвращайся. Ой, такая радость, такая легкость. И думаешь, ой, ну какой я молодец. Ну вот правильно сделал или сделала. Вот, это всегда такие искушения бывают перед таким добрым делом, в то же очень важным и душевным, для себя вот получаешь неимоверную пользу.
Да, вот минувшее воскресенье, иду в храм, кажется, зонтиком улетишь сейчас, ветер такой, дождь, непогода, а как раз на милость мира солнце такое взошло, да, уже прямо вот в окна, И так радостно стоишь и думаешь, вот и даже... Вот,
и храм весь да, заиграл.
Храм осветился. Батюшка, у вас ведь и снова праздник грядет, да?
Да, престольный день, память преподобной матушки нашей Ефросинии Московской. Это у нас 20 июля, вот ближайший понедельник. И в этот день как раз по весне мы празднуем день ее монашеского пострига, 30 мая. А 20-е – это день, конечно же, ее блаженной кончины. Всегда празднуется, вы знаете, братья и сестры, почему у святых празднуют день кончины. Не только у святых. Вы заметьте, в нашей жизненной традиции мы всегда празднуем день смерти наших почивших сродников. И всегда поминаем. И уже не поминаем о их дне рождения. Не можем, даже вот в деревне можно приехать и узнать, там, когда там у бабушки был там день рождения. Нет. А когда день кончины, все помнят. И в этот день идут в храм и молятся. Потому что день смерти называется днем рождения. Днем рождения – вечность. Человек празднует три дня рождения. Первый день рождения – это от матери. Второй день рождения – это от купели крещения. И третий день рождения, когда человека мы провожаем в вечность. В путь всей земли он рождается для вечности. Поэтому этот день празднуем. Ну, а у преподобной это не просто еще. В этот день была явлена полнота ее святости. Свечи у ее гроба стали зажигаться сами собой. И по ее блаженной кончине, конечно, стали совершаться великие чудеса на ее гробнице. Поэтому ее стали сразу же почитать как святую угодницу Божию. Этот день, он всегда исполнен тоже благодати, особой радости. У нас одна прихожая Жанка не хотела идти по болезни ног, полная, не хотела идти по болезни ног в храм на всеношную под престольный день. И говорит, нет, не пойду, ноги болят, сильно отекли, обувь еле одела. Пришла в храм, как она потом рассказала, стала молиться на всеношном дне. Вот. И говорит, прошла службу, я про ноги не вспомнила ни разу. Как глянула на свои ноги, а у меня обувь велика стала. Отеки спали за всеношным бдением. А наоборот, за всеношным бдением у нас ноги отекают, а у нее отеки спали. Преподобная исцелила. И говорит, с тех пор у меня, говорит, и ножки перестали болеть. Поэтому преподобная являет очень много чудес, особенно в день своего, своей памяти. Поэтому не случайная традиция, вот особенно она в Москве очень сильно прослеживается. Раньше тоже из деревни в деревню ходили по престолам, а вот где престольный день. А вот в Москве она такая крепкая традиция среди настоящих москвичей, прихожан. Вот обязательно, вот я замечаю, не один десяток людей приходит в храм именно с других приходов, которые постоянно посещают престольные дни. А, конечно же, они очень мудрые, потому что понимают, что благодать-то Божию, когда получишь особенно святого, в день его памяти. Вот, поэтому мы тоже, дорогие братья и сестры, всех вас приглашаем. Вот, и тех, кто уже полюбил преподобную Ефросинию, полюбил и наш храм, тот, кто бывает постоянно на престольных днях, у нас обязательно приходите в воскресенье вечером на всеношное бдение, 19 число, это воскресенье. Перед всеношным мы, как всегда, в 16 часов будем петь нараспев акафист преподобной Ефросинии Московской, без хора. Все, кто, у кого есть акафисты, приносите, у кого нет, возьмете у нас, и обязательно попоем до всеношной бдения акафист на распев преподобной нашей матушки. А в 17 часов всеношной бдения, с литией, с хлебами, торжественно, все, яко подобает в престольный день. А в день праздник у нас будет большая радость. Во-первых, мы обязательно ослужим по обычаю водосвятный молебен. Вот, я воспитан был так и не раз говорил, и здесь в эфире говорил о том, что святая водичка от престольного дня имеет большую силу и благодать. И всегда наши, вот я вспоминаю, наши селяне в банке брали 3-литровые капроновые крышки, по 2-3 и наперевес несли домой эту водичку, чтобы и дома покропить, и огороды, и сады, и близких, чтобы попили этой святой водичкой во исцеление и в сообщение той великой благодати, которая дается от святого в этот день. А потом мы встречаем архиерея. Будет служить владыка Феофилакт, старчик Божий наш. Вот, он всегда радует нас, приезжая по благословению Святейшего, служить в престольный день. И вы знаете, что где архиерей, там и полнота благодати Божией. И, конечно же, вот встретим архиерея, будет торжественная литургия, потом крестный ход, потом, как всегда, Ефросинюшкины пирожки. Поедим пирожков, попьем чайку и водички, кто что захочет, и уже пойдем готовиться к другой всенощной под Казанскую. Да. Так что, дорогие братья и сестры, всех вас приглашаем. Метро Нахимовский проспект, храм рядом с метро находится. Вот, вечером в 17 часов всенощное бдение, в 16 часов поем акафист, в 7:30 водосвятный молебен, в понедельник уже в 7:30 водосвятный молебен, в 8:30 встречаем архиерея, ну, а уж в 10 часов крестный ход и пирожки.
Слава Богу, придем, батюшка.
Спасибо, Господи.
У нас вопрос, слушатель в эфире, пожалуйста, говорите.
Добрый вечер, батюшка Алексей и уважаемый ведущий.
Добрый.
Раба Божия Ирина, батюшка, благослови.
Бог благословит вас, Ирина.
Батюшка, я всегда с удовольствием слушаю вас и очень сожалею, что по состоянию здоровья пока еще не могла к вам приехать ни разу. Но обязательно, обязательно приеду и поклонюсь. Спасибо, нашей преподобной матушке Фросине. Я ее очень люблю. Много знаю о ней, читала и вас слушаю постоянно. Батюшка, вопрос у меня такой. Я сейчас уже человек пожилой, мне 9-й десяток. В молодости, несколько десятков лет назад, я крестила девочку и не понимала, какую ответственность на себя взяла. Придя в храм и поняв все это, я поздно пришла в храм. Мне стало так стыдно и страшно, что я такую обязанность на себя взяла перед Господом. А сейчас, будучи вот немощным человеком, обременена еще семейными всякими вещами, я могу только молиться о ней. Я изредка с ней разговариваю, постараюсь, чтобы как-то с ней встретиться, но больше молитву, вот, пишу записочки, стараюсь ей, ну, чем могу помочь, вот чисто вот так морально. Батюшка, а что еще можно сделать? Как мне вот, я ведь такую ответственность взяла, а выполнять ее не выполняю.
Спаси Господи, матушка ваша. Очень хороший вопрос. Мы на эту тему как раз вот рассуждаем, наверное, уже 3-й, 4-й день. Потому что с этими вопросами стали очень часто сейчас приходить. Батюшка, а как быть? Вот недавно буквально вчера беседовал вечерком с одной молодой особой, которую избрали крестной. Ей нужно ехать в Нижний Новгород крестить. Она говорит, батюшка, ну как же, вот я буду крестная. Они, конечно, очень просят, чтобы я была крестная. Но,
другой как, город.
Другой город. Какое же будет мое влияние на мою крестницу? А я ее утешил, я ей сказал, ну а какое будет ваше влияние, даже если рядом? Кто сейчас допустит воспитывать ребенка даже крестных родителей? Настолько люди стали самостийные, настолько свободолюбивые, что никого не пустят. Они даже бабушку, попробуй бабушку, скажи родителям, что они неправильно детей воспитывают. Этой бабушке так достанется, либо от зятя, либо от дочки. Вот. И здесь такая ситуация очень сложная. Тогда хоть как быть? Хоть крестных отменяй, хоть детей не крести. Как быть? А вот вы сказали золотые слова. А я молюсь за нее. Я говорю, но никто крестных родителей не лишает возможности молиться за своих крестников, если они не могут влиять на них. Этого не нужно бояться, и не нужно принижать силу молитвы. Апостол Павел говорит, дайте место действию Божьему. То есть обязательно, когда мы что-то не можем сделать своими усилиями, у нас нет возможности, Ну, разные бывают ситуации. Но у нас нет возможности влиять. Тогда все положите, вручите в руки Божие. А как вручить? Молитвы. Помолиться глубоко, искренне. Запишите свои синодики. Помянички есть у каждого православного христианина. Перепишите всех своих крестничков туда. Есть возможность записочки. Может, у кого-то финансовые трудности. Там где-то как-то подать записочку не каждый раз. Может, 40-уст не каждый раз заказать. Но изредка это же можно сделать. И самим молиться, и в записочку написать, и где-то как-то. Но в любом случае молитва сделает очень-очень много. И Господь, поверьте, по вашим молитвам ваших крестников направит на истинный жизненный путь. И обязательно, если будет молитва, то Господь не лишит их и вечности. И вместе с этим, конечно же, помилует и нас, которые либо набрали себе многие, либо не смогли в какой-то степени влиять. Но, поверьте, Господь обязательно спасет такого человека. И в этой жизни он обретет Господа и будет избегать каких-то опасных моментов жизненных. И все эти сектантские не попадет. Вот. А в вечности также дарует ему спасение. Но это один вопрос. Но если кто имеет возможность влиять на крестников, дарить им хорошие духовные подарки, иконочки, детскую литературу, прекрасные книги, которые будут им открывать мир христианства, или видео, аудио какие-то носители. Вот, пожалуйста.
Да просто в церковь сводить, потому что родители сводить, не каждый пойдет.
Свечечку поставить, объяснить об иконостасе. А если кто даже не знает, например, я не знаю о церковной жизни ничего, но подойдите, сейчас в каждом храме есть возможность и желание провести какую-то экскурсию. Я вот зову всех, приводите детей, коллективы, приезжайте своими организациями, организовывайте. У нас есть батюшки, мы дежурные каждый день, мы готовы по 6-7 групп принимать и рассказывать о храме, о памятнике, о жизни Дмитрия Евдокии, о устройстве церкви, иконостаса, о росписях, которые есть в нашем храме. Не дозовешься. Приходите, никому не откажем. Сейчас такое время благоприятное, и батюшки такие внимательные, потому что много молодых, много образованных, много
горячих
таких. Вот, да. А с другой стороны, есть что показать в храме. Храмы-то красивые сейчас получаются.
Удивительно, да.
Вот, поэтому, братья и сестры, пользуйтесь такой возможностью.
Пока не отнялась от нас, да, от ленивых. Пожалуйста, мы вас слушаем. Говорите, в эфире.
Добрый вечер.
Добрый.
Добрый.
Батюшка, к своему стыду вынужден признаться, вот поздно посмотрел телевизионный сериал 20-серийный 2011 года, фильм «Фреска. Раскол». Вот. И у меня возник вот вопрос, два вопроса такого вот характера, вот кратеньким буду. Отношение православной церкви нашей святой к данному фильму. Вот. Хорошее отношение, плохое, то есть. И второй вопрос. Насколько правдоподобно отражены события, которые там вот изложены?
Ну, все, я видел фильм, сейчас вот эпизод не помню, я просто скажу о своих впечатлениях. Я считаю, что там не очень правдоподобно все-таки отражено. Субъективизм режиссера и автора фильма присутствует, и чувствуется там такая вот неподдельная любовь к старообрядцам. Вот. И он так показывает, вроде бы там в конце такое, знаете, смягчение идет. Вроде и патриарх Никон свят, потому что день своей кончины предсказывает. Ну и Поп Авакум тоже свят. Мы, конечно, не можем принять такую позицию, и здесь толерантность неуместна, потому что здесь уже говорится о наших христианских ценностях. Поэтому там есть субъективизм, который немножко симпатизирует именно Раскольникам. Ну, и они и пользовались раскольнической литературой. Естественно, они там всю грязь выливали просто на нашу Святую Церковь. Вот там вот такая вот некое месиво есть.
Вообще странно было бы от художественного фильма ждать...
Да, реальность картины, потому конечно. Что особенно в наше время у нас, если режиссер свое что-то такое вот субъективненькое не добавит, значит, фильм не фильм. И они в погоне за это сочиняют такое... Вот как в фильме «Ной», да, хоть стой, хоть падай, а лучше не смотри, а Священное Писание лучше почитать, и там выстроится какая-то реальная картина.
У нас еще один звонок. Пожалуйста, говорите.
Добрый вечер, батюшка. Добрый. Это Ольга из Москвы, рядом с храмом живу, посещала, но редко, к сожалению. Хочу спросить, вот только сейчас вы говорили, подавать записочки, молиться, сорокоуст заказывать. У меня внучка старшая, строптивая очень, гордыня, не почитает родителей и все такое. Ужасно просто. Сколько лет? И на Святую Гору Афон подаем записки, и неусыпаемый псалтири, и молимся, и сорокоусты. Ничего не помогает уже много лет, 10 лет. Никакой подвижки нет в положительную сторону. Что делать?
Я думаю, что дальше надо и молиться. Вы псалтырку читаете? В псалтырке что написано? Псалмопевец Давид говорит: «Потерпи Господа». Что значит это «потерпеть Господа»? То, что Господь не сразу исполняет наше прошение. И вот мы должны в этом терпении. Понимаете, вы хотите исправить саму внучку, а там может быть глубинности.
Для чего же это дается?
Да, вот я только ничего не утверждаю, никого не хочу обидеть, поймите меня правильно. Там есть глубины, если что-то с ней происходит, то вина не только в ней. Там что-то и дает Господь для воспитания целой семьи, родителей, бабушек, дедушек, чтобы все изменилось вокруг нее, тогда и она изменится. Поэтому, если за 10 лет пока нет результатов, Господь не дает, значит, что-то надо еще на что-то обратить внимание. Значит, кто-то должен еще обратить внимание. Как с исповедью, как с причастием, как с внутренней работой, как с гордыней, которая присутствует, как с нетерпением, резкостью, которая присутствует в нашей жизни, как с тем, чтобы научиться любить, терпеть, считаться, быть снисходительным и так далее. То есть вот на все это надо посмотреть и продолжать молиться. Или Господь просто смотрит, а вот я им не дам, еще вот, может, завтра уже дать. А сегодня вы не готовы сказать Господу спасибо и в то же время не готовы до конца донести вот это вот свое терпение в молитве, которое должно быть. И вот Господь не даст. Поэтому обязательно... Продолжайте исполнять слова псалмопевца Давида. Потерпите Господа, мужайтесь и крепитесь. Вот, и пусть не отчаивается сердце ваше и не печалится. А молитва всегда даст результат. Не надо говорить, что молитва не дает результат. Вот я вспоминаю...
Тоже некий ропот, да?
Да, свою почившую маму, Царство Небесное, братья и сестры, помолитесь Мария. Вот. Она, когда нас в школу вызывали, после того, как в храм сходим, нас на разбирательство, воспитательские совещания, ну, знаете, в советское время так со многими было. Вот. И начинали нас трясти так, что мы приходили домой в таком состоянии чуть ли не нервных срывов. Вот. Потому что издевались, будь здоров, за то, что ты в храм ходишь. Я маме задал вопрос: мам, ну вот они неверующие растут, они в храм не ходят, к ним никаких претензий не предъявляют. А почему мы верующие? Почему мы верим в Бога? Она простая женщина, она не могла ничего ответить. Она сказала: а мне Господь всю жизнь помогает. Мне Господь так поддерживает, так укрепляет. И отец, вот смотри, у нас рано умер. А мы все живем, у нас все есть. И вы сыты, и одеты, и обуты, и учитесь, и получаете образование. Вот. И мне Господь дает здоровье, вас всех поднять. Простые слова, а сколько в них мудрости и благодарности. И нам всем стыдно стало, потому что мы посмотрели на стол, а там еда есть, одежда есть, у мамы здоровье есть. Как тут не благодарить Бога, как к Нему претензии предъявлять? То, что отец умер, то, что мы остались вот... за планкой такой социальной даже жизни, там уже не буду говорить обо всем. Вот в эту сторону тоже надо как-то немножко направлять свои мысли, дорогие братья и сестры. Обязательно. Без этого ничего не будет в нашей жизни. Ничего.
Ну, вообще, наверное, какие-то, когда есть настроение, то надо все равно искать больше в себе, да, батюшка? Потому что вот я сижу и думаю о том, что вот чисто по моему опыту, вот труднее всего, хотя, конечно, и радостнее всего в семье, но все-таки и труднее всего нам быть христианами именно в семье. На работе нам легче, тут нас знают как хороших людей, там где-то мы еще в церкви, мы тоже все очень благочестивые, и все там про нас хорошо думают. А вот в семье тут уж, как говорится, не скроешься, тут уж какой-то есть, надо все потерпеть, все вынести. И порой так бывает трудно в этих сложных ситуациях, ну, вот остаться подлинным христианином.
Я тоже как-то одну женщину спросил, она так устала, сын пьет и пьет много лет, и она из храма не выходит и трудится постоянно в церкви, говорит, батюшка, пьет, невозможно, пропадает, исчезает, сердце мое раздирается. Вот, батюшка, скажи мне, что, вот, может, все напрасно? Конечно, вот что священнику сказать в этот момент? Я говорю, слушай, ну тебе же нравится в храме-то быть. Я же вижу тебя. Нравится, батюшка. Ну вот, а если бы сын у тебя бы не пил? А если бы все было, что была бы в храме? Вот сама ответь. Она так говорит, да не была бы, конечно.
Да.
Вот как? Ведь Господь как, вот, а я говорю, смотри, и ты его вымолишь, и сама спасешься. Дивный промысел Божий. Если бы нам этого ничего не надо, и скорбей бы не было, если бы мы жили с Богом, а то нам ведь все надо в этом мире. Все мы хотим испытать, все хотим попробовать, все нам. Вот. А порой даже вот и горе, и страдания кого-то озлобляет. Кто-то не справляется с самим собой, вот, со своим неверием. Тоже это очень такая, знаете, жизнь, она настолько сложная. А когда человек придет к Господу, для него эта боль уже не боль. Она притупляется. Наличие, может, факта этого страдания есть, вот, и наличие какого-то такого злого момента. А уже она не такая боль. Вот Господь,
потому что не только на себя-то человек надеется.
Да,
на себя-то
Господь дает благодать, Господь дает силы, и так проходит. И смотришь, и исправляется все. А конец у нас всегда, у нас даже сказки-то добрые. Конец всегда добрый бывает.
Батюшка, там вопрос о князе Владимире. Я его как-то не очень поняла. Посмотрите,
когда пожалуйста. Мы отмечаем день кончины святого князя Владимира? Мне сказали, что завтра, 15 июля. Ну нет, не завтра. 15 июля, дорогие братья и сестры, по старому стилю. А по-новому 28 июля мы отмечаем в этот год... Вот, тысячелетие со дня рождения святого благоверного князя...
Кончины.
Со дня кончины святого
тоже,
благоверного
опять же,
князя Владимира,
кончины,
да.
Кончины, да, не рождение.
Ну, батюшка, рождение.
Да, в рождение, в жизнь вечную.
Да.
Да, у нас еще один вопрос. Пожалуйста, говорите. Говорите, алло. Вы в эфире. Да, мы вас слушаем.
Здравствуйте. У меня вот ремарка по отношению к женщине, которая сейчас проговорила про свою внучку. Я кратенько приведу примеры жизни. Можно?
Пожалуйста.
Да, только... Алло. Да, пожалуйста, говорите побыстрее.
Я кратенько, да. Значит, вот я хочу сказать про девочку, за которую бабушка молится много времени и ничего не помогает.
Да, говорите.
Я слышу, что батюшка не по теме, ну, как говорится, не слышит меня.
Батюшка вас
как?
Слышит, времени у нас мало остается.
Слышу,
говорите, миленькая.
Хорошо, я говорю быстренько. Значит так, вот примеры жизни. Значит, у моей знакомой, пожилой уже, там, к девятому десятку, у нее, значит, внучка была, ну, дочка, внучка, неуправляемая совершенно. И вот никаких сил, средств, ну, в церковь ходили они, как говорится, от случая к случаю. И вот Господь, видя все это, устроил таким образом. Мать стояла на одной стороне железной дороги, ждала ее с велосипедом с электрички, а девочка слезала с платформы, ну, как со всеми людьми, и попала под поезд, насмерть. И поэтому вот все сразу стали, как по струночке, ходить в храм. Даже бабушка, которая тяжело больная, на такси ездит в храм. Все теперь, и папа, и мама, и бабушки, все ходят в храм. Поэтому вы лучше молитесь, чтобы не доходить до такого конца. Вот у меня все.
Спасибо вам большое за поддержку. Но я думаю, там немножко ситуация не такая, как мы поняли. Мы просто рассуждаем, чтобы нам тоже никого не обидеть. Вот, потому что у каждого человека своя боль. Но в любом случае, всем спасибо вам, дорогие братья и сестры. Конечно, у кого-то больше крест, у кого-то меньше, а по жизни у нас такая невеселая, скорбная жизнь всегда на Руси. Но она нас всегда приводит к Богу. А русская душа, она может быть благородной только тогда, когда она с Богом. Помните, как Достоевский сказал: «Русский человек без Бога – сволочь». А с Богом лучше русского человека не найти, если он настоящий, подлинный христианин. Вот, поэтому вот Господь нам посылает такую милость, чтобы мы были всегда рядышком с Ним.
У нас большой сегодня, слава Богу, список опоминовений наших жертвователей и их покойных сродников. Так что давайте, братья и сестры, соборно помолимся, пока
давайте
есть
действительно
минуточка.
Давайте помолимся здравия и спасения душ рабов Божиих, протерея Александра, болящего игумена Сергия, Ирины, Сочадами, архимандрита Лаврентия, протерея Иоанна, Ольги Сочадами, Романака Анисима, Анны, Иоанна, Мария Алексеевича, Сергия, Ирины Сочадами, Андрея, болящего Алексея Фатини, Сергия Нины Сочадами, Нины, болящие Анна, Лидия, Татьяна, болящая Мария, Олега, Анна, Геннадия, Анастасия, Антонины, болящего Петра, Елены, Лидия, Евгения, болящего Максима, Ольги, Елены, болящего Иоанна, Натальи, тяжко болящая Татьяна, болящая Мария, Вадима, протоиерея Алексия, тяжко болящая Любови, протоиерея Алексея, Владимира, Алевтина Сочадами, Елены Сочадами, Алексея, Марии, Галины, Михаила, Анны Сочадами, Алексея, Дионисия, Виталия, Тамары, Иоанна, Веры Сочадами, Нянила, Олега, Сергия, Михаила, Людмила, Антонины, Таисии, Ирины, Евгения, Михаила.
Протоиерея Алексия.
Спаси, Господи, и помилуй. И даруй всем здравия и спасения. Упокой, Господи, души усопших раб твоих, новопреставленного Николая, новопреставленного Лидии, новопреставленного Виктора, новопреставленные Тамары, Иоанна, Иакова, Риммы, Пелагия, Андриана, Владимира, Евгения, Владимира, Павла, Евдокия, Наталья, Елизавета, Лидия, Мария, Николая, Симеона, Варвара, Тамара, Елизаветы, новопреставленные Тамары, Наталья, Николая, Марии, Георгия.
Спасибо, Господи, батюшка и все дорогие братья и сестры за молитвы, за сегодняшнюю встречу. Вот еще о князе Владимире мы говорили. Я хочу пригласить еще раз наших всех слушателей тоже на замечательную выставку. Мы рассказывали о ее открытии «Креститель Руси». Она продолжается в Государственном историческом музее. Всех приглашаю. Замечательно. Такого собрания святынь, я бы даже сказала, икон редких, которые единственный раз некоторые из них показываются, вы просто больше можете и не увидеть. Так что ради накануне праздника такого великого выставка, правда, будет продолжаться еще до осени, но лучше никогда далеко не откладывать. И еще раз напоминаем, что вот грядет престольный праздник. Сегодня у нас в студии был протоиерей Алексей Владыкин, настоятель храма во имя преподобной Ефросинии, великой княгини Московской, и батюшка приглашает всех еще раз на свой замечательный престольный праздник нашей любимой Московской святой. Батюшка,
спасибо, Господи, действительно, всех приглашаем. 19 у нас вечером, 17 часов, всеночное бдение. Ну и в понедельник, 20-го, архиерейское богослужение. В 7:30 водосвятный молебен. В 8:30 встречаем архиерея, крестный ход. Почтим его, дорогие братья и сестры, нашу матушку, преподобную Ефросинию. Многие-многие ее любят в Москве, в Подмосковье, в других регионах. А многие ведь и участвовали в строительстве храма. Поэтому, дорогие братья и сестры, это ваш храм, который был построен благодаря вашей любви к преподобной и вашей помощи. Храни вас всех, Господь!
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория «Без ограничений».